Это подкаст.
Путин помирил Кадырова и Керимова. Прокурор заявил о нечестном суде по делу Зарема Мусаевой. Обвиняемый в убийстве бывшей жены уроженец Чечни найден мертвым во французской тюрьме. Об этом и не только в очередном выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Александра Соколова. Привет. Пока мы не начали, поставьте лайк и напишите комментарий под этим выпуском, если вы в безопасности. Это поможет нам расширить аудиторию, чтобы о происходящем на Кавказе знали больше людей. А теперь к новостям. Рамзана Кадырова и дагестанского сенатора Сулеймана Керимова, чей конфликт из-за маркетплейса Wildberries закончился угрозой кровной мести, помирил президент России Владимир Путин. Об этом рассказал главный муфтий страны Равиль Гайнутдин. Позже эту информацию подтвердил и глава Чечни. Конфликт, который разгорелся между политиками еще в 2024 году, муфтий внезапно упомянул во время видеообращения по случаю начала священного месяца Рамадан.
Первыми, кто в нашем российском обществе на высоком уровне подал всем пример единения и братства, были представители нашей мусульманской уммы. Это сделали два достойных сына нашего Кавказа, дорогие наши братья Рамзан Ахматович Кадыров и Сулейман Абусаидович Керимов. Находясь в стенах Московского Кремля, по приглашению нашего президента, они пришли к полному согласию и взаимопониманию. Рамзан Ахматович с мудростью разобрался во лжи и клевете, в планах недругов устроить фитну и разжечь вражду между братскими народами Кавказа. Этот план ненавистников мира в нашем обществе сорван.
Каких именно недругов имел в виду Гайнутдин, он не уточнил. Спустя два дня примирение, которое муфтий назвал «милостью Аллаха в преддверии Рамадана», подтвердил сам Рамзан Кадыров, подчеркнув, в Кремль его никто не вызывал, встреча была добровольным решением двух сторон. «Мне достаточно просто знать мнение Владимира Владимировича Путина, чтобы принять решение безотлагательно. С Сулейманом Абдусаидовичем меня всегда связывали дружеские деловые отношения. Да, имело место некое недопонимание, которое потребовало личной встречи и мужского разговора, что мы и сделали, встретившись в Москве», — заявил Кадыров в своем телеграм-канале. Фото с Керимовым глава Чечни публиковал еще 30 января. Сенатора он тогда назвал братом и пожелал ему успехов во всех делах и начинаниях. Как писала новая газета «Европа» со ссылкой на некие источники в Чечне, в рамках этого примирения бизнес-партнеры Керимова якобы должны заплатить Кадырову 1 миллиард 850 миллионов долларов. И первую часть денег передали наличными. Подтверждений этой информации из других источников нет. Напомним суть конфликта двух политиков. В 2024 году стало известно о слиянии крупнейшего маркетплейса Wildberries с оператором наружной рекламы «Рус». Сообщалось, что за сделкой стоит Керимов. Кадыров же пообещал уже бывшему мужу основательницы Wildberries Владиславу Бакальчуку не допустить слияния. Противостояние вылилось в перестрелку в офисе маркетплейса в Москве между ингушскими охранниками, двое из которых погибли, и делегацией Бакальчука, среди которых был, например, бывший прокурор из Чечни. В октябре 2024 года Кадыров обвинил Керимова в подготовке покушения на него и пригрозил объявить кровную месть сенатору, если он не докажет, что не причастен. Ни Сулейман Керимов, ни представители Кремля не комментировали происходящее и до сих пор хранят молчание. В Чечне отменили приговор по делу политзаключенной Заремы Мусаевой. Этого потребовал прокурор. Такой неожиданный шаг с его стороны можно объяснить попыткой изобразить честный суд, считают в кризисной группе СК СОС. Апелляцию по делу о нападении на сотрудника колонии Верховный суд Чечни рассмотрел 16 февраля. Неожиданно в поддержку защиты выступил прокурор, который заявил, что суд не рассмотрел ни один из доводов адвокатов, а значит, нарушил принцип состязательности сторон. Как заявили в команде против пыток, которая защищает Мусаеву, за 4 года судебных разбирательств это первый случай, когда гособвинитель не согласился с приговором суда. Теперь дело против матери чеченских оппозиционеров будут рассматривать заново, уже в ином составе суда. Причины, по которым прокурор оказался солидарен с адвокатами, неизвестны, но правозащитники осторожны в своих оценках. По мнению юриста, который поговорил с нашей редакцией анонимно, суд по-прежнему жесток к Зареме Мусаевой, ведь ее оставили под арестом в СИЗО. При этом здоровье женщины, которая страдает диабетом и с трудом передвигается, ухудшается. Она неоднократно лежала в больнице. В том, что по итогам пересмотра положение Заремы Мусаевой как-то изменится, сомневается и пресс-секретарь кризисной группы СК СОС Александра Мирошникова.
Невозможно
точно определить, с чем связано такое решение. Вряд ли оно связано с желанием какого-то справедливого судебного разбирательства, поскольку дело Заремы Мусаевой изначально не просто сфабрикованное, оно грубо сфабрикованное. При желании на любой стадии судебных разбирательств суд мог, даже был должен отправить это дело на пересмотр. Возможно, это связано с попыткой изобразить честное судебное разбирательство, показать, что вот не всегда мы соглашаемся с решением предыдущей инстанции, иногда мы тоже можем встать на сторону защиты, и мы действительно хотим выслушать их доводы. Скорее всего, после пересмотра кардинально в деле Заремы Мусаевой мало что поменяется. Но, тем не менее, даже такое решение — это большая победа для защиты. В таком деле очень сложно добиться хотя бы каких-то шагов со стороны гособвинения и со стороны суда в сторону защиты, в сторону попытки как-то выслушать доводы защищающей стороны.
В 2022 году кадыровцы насильно вывезли Зарему Мусаеву без обуви, вещей и необходимых лекарств из Нижнего Новгорода в Чечню. Там ее обвинили в нападении на полицейского и осудили на 5 лет. Перед окончанием этого срока и после резких высказываний сына Заремы в адрес Кадырова силовики завели второе дело о нападении на сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний. Якобы Мусаева кинулась на него во время поездки в больницу, где она получает лечение от инсулинозависимого диабета. Политзаключенная отрицала вину. Свидетели выступали в ее защиту. Потерпевший регулярно пропускал заседание. Несмотря на это, Шалинский суд отправил ее в колонию на 3 года и 11 месяцев. В декабре прошлого года политический характер преследования, как месть за критику со стороны родных Заремы Мусаевой, подтвердил и сам Рамзан Кадыров.
Скачивайте приложение «Кавказ Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста.
11 февраля в тюрьме французского города Грасс нашли мертвым 47-летнего уроженца Чечни Башира Алибиева. Он находился под арестом по делу об убийстве бывшей жены Ларисы Арсанукаевой в Ницце. Теперь уголовное дело могут закрыть. По словам прокурора Эрика Камуса, обстоятельства смерти заключенного сейчас устанавливаются, однако основной версией является самоубийство. По данным французского издания «Нис Мартин», на теле Алибиева нет признаков насильственной смерти. По решению суда арестованный находился в одиночной камере. Полиция должна выяснить, как в условиях постоянного наблюдения Алибиеву удалось совершить самоубийство. По словам его адвоката, заключенный не успел пройти психиатрическую экспертизу. Каким было его состояние, неизвестно, пишет агентство «Франс-Инфо». Теперь, по данным издания, ожидается, что уголовное дело об убийстве Ларисы Арсанукаевой будет закрыто из-за смерти обвиняемого. Это означает, что судебного разбирательства не будет. Башира Алибиева задержали 4 ноября прошлого года, вскоре после нападения на бывшую жену с ножом, когда та возвращалась домой. 17-летняя дочь попыталась остановить отца. Он ранил и ее. Арсанукаева скончалась, ее дочь госпитализировали. Ранее Алибиев уже проходил обвиняемым по делу о домашнем насилии, но в 2024 году суд во Франции не только оправдал его, но и передал ему опеку над 5 из 7 детей. После развода он запрещал матери видеться с ними и продолжал преследовать бывшую супругу. Уже после смерти его родственники препятствовали передаче тела Ларисы Арсанукаевой на родину для захоронения, рассказали активистка Эли Хисмак и правозащитница Аида Мирмаксумова. Согласно французским законам, тело может оставаться в морге больше месяца только в том случае, когда необходимы дополнительные экспертизы, чаще всего потому, что кто-то из сторон не согласен со сделанными выводами. Тем временем из Армении депортировали 48-летнего уроженца Чечни, задержанного за похищение и угрозу убийством своей дочери. Вечером 7 февраля в районный отдел полиции Еревана поступил звонок от иностранной гражданки. Она сообщила, что отец ее подруги прибыл в республику, чтобы похитить и убить свою дочь. Правоохранители встретились с подругой-заявительницей, та подтвердила угрозу в свой адрес. В тот же день 48-летнего мужчину задержали в кафе по подозрению в оказании психологического воздействия, сообщили в полиции. Такие меры силовики приняли с учетом прошлого трагического случая. Речь идет об убийстве бежавшей из Чечни от домашнего насилия Айшат Баньмурадовой, которая в октябре была найдена мертвой в Ереване. В преступлении подозревают граждан России Карину Иминову и Саид Хамзата Байсарова, которые действовали по указанию пока не установленного лица, как это сказано в деле. Согласно последним данным, Айшат Баньмурадову похоронят в Армении за счет государства. Ее тело уже 4 месяца находится в ереванском морге. Никто из родственников так и не приехал его забрать, а на официальные запросы местных властей в России не отвечают. В Ростовской области завели дело на силовиков из-за смерти задержанного в отделе полиции в Новошахтинске. У него был проломлен череп и разорвана печень. Согласно экспертизе, причиной смерти стало отравление. Гибель задержанного случилась еще в январе. Известно об этом стало после возбуждения уголовного дела, спустя месяц. Как сообщает команда против пыток, утром 11 января полицейские приехали домой к 34-летнему Алексею Шатову и без объяснений забрали его в отделение. Матери Шатова на ее вопросы в МВД не отвечали. Вечером того же дня двое полицейских снова приехали к женщине, но уже с новостью о смерти Шатова. Они объяснили ее словами «так получилось». Тогда же семья узнала, что задержанного увезли в отделение поселка Новая Соколовка. Туда дважды вызывали скорую помощь. Сначала, чтобы сделать неизвестный укол, а затем констатировать смерть. Официально в следкоме сообщали лишь о начале проверки случившегося. Уголовное дело завели 10 февраля после экспертизы, которая подтвердила повреждения на теле Шатова. Проломленный череп, внутричерепные кровоизлияния, тупая травма поясницы, разрыв правой доли печени, многочисленные ссадины и кровоподтеки. Кто именно мог быть причастен к смерти Алексея Шатова, не знают пока и в следкоме. Подозреваемыми сейчас являются неустановленные лица из числа сотрудников ОМВД по Новошахтинску. Им вменяют превышение должностных полномочий, повлекших по неосторожности смерть человека. За это грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Еще один инцидент с участием полиции произошел под Таганрогом в селе Николаевка 19 февраля. Там пытались задержать 44-летнего мужчину, который был объявлен в федеральный розыск. Он взорвал гранату и погиб. Ранены двое сотрудников уголовного розыска по Таганрогу. Их госпитализировали. В региональном управлении МВД считают, что граната была боевой. Где мог взять ее разыскиваемый, не сообщается. Двое суток потребовалось спасателям, чтобы потушить Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае после атаки беспилотников. Ранее еще один удар пришелся по нефтяному терминалу в поселке Волна. Площадь пожара достигла 2000 квадратных метров. Беспилотники атаковали Ильский НПЗ 17 февраля. Один из них попал по цистерне с топливом. Ущерб подтвердили сперва в оперштабе региона, а затем и в генштабе ВСУ. Вместе с заводом загорелись два частных дома, были ранены два человека. Тушили пожар около сотни спасателей, потребовался также пожарный поезд. Ильский НПЗ – регулярная цель для украинских атак. Предприятие уже горело летом 2025 и 2024 года. В украинской армии считают, что этот завод является одним из крупнейших предприятий нефтяной отрасли на юге России и обеспечивает военных. Суммарная мощность установок составляет более 6,5 миллионов тонн нефти в год. Еще один удар пришелся по кубанскому поселку Волна в ночь на 15 февраля. Там загорелся резервуар с топливом и склады. Пожар достиг 2000 квадратных метров. Были ранены два человека. Потушить огонь удалось только к утру 18 февраля, то есть спустя три дня. В то же время российская армия продолжает использовать полигоны в Кубанском, Приморско-Ахтарске и ростовском городе Миллерово для запуска беспилотников и ракет по Украине. Есть жертвы и раненые, среди них дети. На этом у меня все. Спасибо всем, кто дослушал до конца. Напоминаю, если вы в безопасности и хотите поддержать работу нашей редакции, просто поставьте лайк и напишите комментарий там, где вы нас слушаете. Это действительно нам поможет. С вами была Александра Соколова. Пока.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».